Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый день, дорогие друзья. 16 часов в Москве. Это радиогостиная. Здесь, в нашей уютной студии. Микрофон Олег Шевкун. Со мной сегодня Екатерина Горбунова, сестра по оружию.
Вы так замялись, как меня представить, наверное, перебирали.
Я хотел сказать брат по оружию. Он сказал, нет, она сестра по оружию. Екатерина Горбунова, привет.
Главное, что по оружию. Привет.
По оружию. Слушайте, друзья, у меня такой вопрос, значит, к нашим слушателям прежде всего. Кать, к тебе тоже. Ты когда-нибудь слышала о борьбе, битве физиков и лириков?
Вот есть такие. Ой, да я в ней постоянно принимаю участие.
Как? Прямо вот так вот?
А я гуманитарий, испорченный немножко математикой, но при этом все-таки гуманитарий по духу и душе.
Ага, то есть ты все-таки выбрала определенную сторону, другая сторона тебя иногда побивает или как?
Не то, что побивает, а, скажем так, я предпочитаю от нее немножко так открещиваться, мол, я ничего не понимаю в математике, отстаньте от меня. А так, на самом деле...
Ну... Это не я, и заслуга не моя. Об этой битве физиков и лириков мы сегодня будем говорить, потому что она непонятна сама по себе, потому что есть Бог, который сотворил нас всех вместе, и физиков, и лириков. Что же нам биться? Есть ли место для такой битвы, для такого противопоставления в принципе? Сегодняшнего героя нашего, нашего гостя, тоже сложно представлять. Мы его знаем как регента, мы его знаем как православного композитора, а он ведь еще и математик, Владимир Ковальджи. Владимир, добрый день, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Участвовали в битве физиков и лириков когда-нибудь?
Ну, поскольку я и физик, и лирик одновременно, то это битва внутренняя.
То есть, слушайте, она происходит или вы преувеличиваете?
Нет, совсем не происходит, и объясню почему в течение передачи. Ну, собственно говоря, я так понял, что сегодня мы говорим о математике прежде всего в плане образования.
Той самой математики, которой доставали многих в школе, той самой математики, по которой совершенно непонятно, откуда происходящие формулы, которые абсолютно невозможно выучить. Даже когда выучишь, вдруг оказывается, что все совершенно не так. Той самой математики, про которую христиане иногда говорят, что она указывает на красоту Творца. Да как указывать, если от нее одна головная боль? Об этой математике сегодня будем говорить. Друзья, заходите в эту радиогостиную. Ваши впечатления от школьной математики, ваши впечатления от математики, может быть, вузовской, ваша дружба или недружба с математикой, мы хотим сегодня услышать обо всем, потому что у Владимира с математикой особое отношение, и с любителями и нелюбителями математики тоже. Заходите, присоединяйтесь к разговору.
Что ж, а чтобы к нам присоединиться, вы можете нам позвонить и написать. Для этого масса возможностей. Итак, для начала запоминайте телефон нашего прямого эфира. Это 8 800 333 1706. 8 800 333 1706. Телефон единый для всей России, и, что немаловажно, он бесплатный. Также вы нам можете писать. Для этого наш традиционный сайт teos.fm. Также для этого наш уже традиционный вайбер и ватсап. Это 977-850-09-96. 977-850-09-96. И приложение Teos доступно на Android, на iOS. Скачивайте, устанавливайте. С приложения все те же функции. Очень удобно.
Владимир, в школе вас мучили математика. Я понимаю, что это было давно, но все-таки.
Да, несомненно. Я полюбил математику благодаря старшему брату, который увлекся ей, соответственно, задолго до меня, и меня приобщил к математике настоящей, математике интересной. И все, что я знаю вопреки школе, а не благодаря.
Я уже не понимаю, математики настоящие, а что бывает игрушечная?
Вот я и попытаюсь это объяснить. Да, я хочу пояснить, что так получилось, что последние года два я работаю в так называемом «умном лагере». Это лагерь, который работает в каникулы, и наша главная, так сказать, посылка в том, что отдыхать, активно отдыхать надо не только телом, но и разумом. А активный отдых – это нагрузка, поэтому мы с утра занимаемся математикой, английским, биологией, информатикой, но в основном математикой.
Кто туда приезжает? Ботаники одни?
Нет, вполне нормальные дети.
То есть это подростки, да-да. Это старшеклассники?
Нет, а с первого по девятый любые. Ага. И вот с утра до обеда мы занимаемся математикой. А потом, соответственно, играми, какими-то мероприятиями.
Кать, ну, чем представляешь, каникулы?
Слушайте, а я на самом деле вот сейчас вот так вот вроде бы сопротивлялась какому-либо образованию, а потом вспомнила, что, по сути, в свое детство, 10-й, 11-й класс, я ездила в подобные, ну, вот, наверное, даже не лагеря, это у нас еще в Самаре, на базе Самарской областной физико-математической школы проходили тоже подобные курсы, но там в зависимости от того, кто по каким способностям. Я была в таком лагере по истории, то есть у меня с утра в течение 6 дней, с утра и до обеда была история. И, в общем, наверное, здесь у меня вот этот волнорез прошел. Я попала, но я ездила...
в похожем языковом лагере бывала.
Я ездила добровольно и без каких-либо...
Так это тоже добровольно, наверное, да?
Конечно. Ну, здесь надо прежде всего сказать, что практически любой человек, кроме людей, которые выбрали себе математику или науку, шире говоря, своим делом жизни, задавался, наверное, во второй половине школьных лет вопросом, зачем мне это, если это мне никогда не пригодится.
Вот. Это сам вопрос порочен. Зачем мне это, если мне это не надо?
Да, если мне это никогда не пригодится. Этот вопрос совершенно законный, давайте с ним сначала и разберемся, потому что категориям скучность математики и сложность математики мы перейдем позднее. Дело в том, что человек, когда он понимает, зачем, он выдерживает и скучность, и сложность. Человек учится на юриста, скажем, на медика. Там тоже масса рутины. В любой деятельности масса рутины. Даже мать, которая нянчит дитя, 90% времени занимается рутиной. Постирать, поменять и так далее, и так далее. Но это освещено определенной целью, в данном случае любовью, желанием, чтобы ребенок вырос в любви и органично развивался и так далее. Также и в любой профессии, что бы ни было целью, деньги, любовь, просто, так сказать, личный интерес, все равно без мотивации любая рутина становится невыносимой, а с мотивацией вполне. Так вот, именно вопрос цели. Ну, любой адекватный человек понимает, зачем математика на уровне 1-6 класс.
Да.
Это есть элементарная грамотность считать, читать, писать, без которой человек в социуме просто...
Я уже с этим поспорю, на это есть калькуляторы, на это есть компьютеры,
нет,
они
не
посчитают.
Совсем, знаете, каждый раз в магазине с калькулятором это...
Да есть, а есть такие люди?
Да, на кассе сидят, как правило.
Но, тем не менее, элементарная грамотность, скажем так, базовая грамотность, это понятно. Но потом, начиная класса с 7-го, каждый второй, как минимум, задается вопросом, зачем я делаю то или учу то, что мне никогда в жизни не пригодится.
Синус квадрат.
Итак,
альфа плюс косинус
вот именно,
квадрат
давайте,
альфа. Боже
давайте
мой.
Возьмем элементарные какие-то понятия там уровня 8-9 класса. Синус, дискриминант. И действительно, все, абсолютно все люди, кроме тех, чья деятельность связана с наукой, техникой, механикой, математикой и так далее, то есть 90% людей, никогда в жизни с момента окончания школы и в течение всей жизни ни разу не встречаются на практике с понятиями синус, дискриминант и так далее. За исключением тех моментов, когда их собственные дети спустя четверть века идут в тот самый 8 класс и им задают этот самый
Подождите,
синус.
А дискриминант это что типа минус b плюс минус корень из d? Это вот что-то оттуда или это что-то
Давайте сейчас не грузить эфир формулами.
Ладно, хорошо. Я просто пытаюсь вообще вспомнить, что это такое.
Слушайте, на самом деле, мне кажется, до определенного момента математика, наоборот, всем нравится в сравнении с тем же русским или историей, потому что все очень понятно. Не знаю, у Васи 5 яблок, у Маши 3 яблока, там они как-то их поделили. А потом, когда там вместо цифр одни буквы, вот здесь начинаются вопросы.
Так, вернемся к нужности. Итак, зачем это? Зачем люди это делают? Вот здесь мотивации действительно такой чисто утилитарной не существует, потому что это факт, что 90% людей никогда ни с каким синусом на практике не встретится. Значит, мотивацию надо искать раньше, до того, как мы пришли к синусам, и прежде всего... объяснять и детям, и взрослым, что нету такого деления на гуманитариев и технарей.
А какие тогда люди есть? Умные и глупые?
Понимаете, да, действительно, у человека там эти два полушария, левое и правое, одно отвечает за эмоциональное, другое за там, информативное.
Это же все давно обосновали.
Но у 99% людей баланс между полушариями, в общем-то, нормальный. Резкого перекоса в ту сторону или в ту сторону нет. Это все приобретенное. И человек становится гуманитарием, в кавычках, то есть тем, кто не воспринимает математику, исключительно из-за травмирования математикой в школе.
То есть, подожди, физиков и лириков делают?
Делают, конечно, делают. И зависит это от школьного образования, которое построено, как мне кажется, совершенно неправильно, начиная где-то с 4 класса и дальше. Школьное образование пытается дать сумму знаний, некую, такую структурированную базу, и дает ее, по уровню сложности, там, простое в начальной школе, среднее в средней, сложное в сложной, и это все не складывается у человека в единую картину, во-первых. он не понимает, зачем это, и не понимает, что математика нужна гуманитарию не меньше, чем физику или математику. Потому что, как говорил Ломоносов, математика затем потребна, что она ум в порядок приводит. И я, как чистый гуманитарий по жизни, большая часть моей жизни связана с музыкой, радиожурналистикой, литературой, уверяю вас, что математика очень помогает, она очень нужна. Она учит человека мыслить, мыслить логически, человека, наученного методом рационального мышления, доказательства, логики, очень трудно обмануть. И именно поэтому, наверное, математику преподают плохо, потому что людей будет неудобно обманывать. Я сегодня поясню это и на примерах.
Так не учит она мыслить, она учит зубрить, она учит вызубривать.
Нет, школьная формы. Учит зубрить. Настоящая математика учит мыслить.
Ага. Потому слушайте, что... все мы проходим все-таки через школьную математику, и только единицы ребят, которые идут там какие-то дополнительные классы, школы, занятия к репетиторам,
конечно,
и так далее,
конечно,
получают тогда вот эти представления. И как тогда быть с этой массой?
Поскольку я не министр образования, то я делаю ровно то, что я могу,
да,
и мои
месте.
Товарищи, преподаватели, и мой брат, работающий во второй школе. Но каждый делает на своем месте и пропагандирует, как может, увлекает, пытается увлечь детей, показать им, что это такое на самом деле.
Ну, вы, конечно, не министр образования, но после 4 класса чему бы вы детей учили, чтобы они получали настоящую математику? Я предполагаю, что вы этим и занимаетесь в лагерях, допустим, вот в этих.
Ну, конечно, сейчас вкратце описать трудно, чему. Но прежде всего... Понимаете, математик и человек вообще мыслящий, у него в голове такой ящик с инструментами есть, маленький. Точно так же у мастера, знаете, такой деревянный ящик, и в нем, ну что, пила, молоток, пассатижи, гаечный ключ, отвертка крестовая, отвертка шлицевая. Ну, в общем, 12-15 наименований простых инструментов, с помощью которых он решает, ну, скажем так, 9 десятых встающих перед ним мастеровых проблем. Да, конечно, иногда придется... циркулярную пилу взять, иногда этот самый сварочный аппарат притащить, но это иногда. Большинство задач справляются вот эти самые 15 инструментов.
Я никогда точно, не думал о математике, о ящике с инструментами.
Да-да, точно так же в голове у математики ящик с основными инструментами мышления. Индукция, принцип Дирихле, доказательство от обратного, четность, принцип крайнего, решение с конца и так далее. Вот буквально 12-15 основных приемов и принципов, которые он, как гаечный ключ гайки, применяет к разной задаче, которая стоит перед ним, подбирая инструмент, с которым она решается наиболее эффективно и легко. И вот
я
такому инструментальному мышлению совершенно в школе не учат.
Да, их нет в школе. Вот вы перечислили инструменты.
Знаете, в школе
наверное,
не упоминается
наверное,
индукция,
только...
принцип Дирихле и так далее.
Да.
Наверное, только какие-то отдельные знакомые слова мне прозвучали в таких предметах, как теория игр или матанализ в крайнем случае, но
индукция,
не более.
Индукция, это из физики, простите.
Ну, тогда нет, я не...
Нет, это электрическая индукция, а есть математическая индукция.
А, вот так вот, понятно.
Вот, я так сейчас понимаю, что как бы вот в школе у меня было совсем не то. Нет, абсолютно, у меня было ЕГЭ, у меня была подготовка к ЕГЭ и к тому, чтобы как-то более-менее успешно это сдать.
Понимаете, я вспоминаю, например, возвращаясь к моей регенской ипостаси, я преподавал на регенских курсах Кустовского, и помню такой момент, вот девочка сдает церковный устав, а православный церковный устав – штука весьма сложная, запутанная, серьезная и так далее. И вот ей, ну, колеблется между четверкой и пятеркой, грубо говоря, оценка, ей задают какой-то дополнительный вопрос – а вот что будет петься на стиховне, если такой-то праздник совпадет с таким-то днем? На что она отвечает? Я не помню, но я посмотрю это в пятой главе Марковых глав. Садись, 5. Она не помнит конкретную информацию, но она знает, где ее найти. И это гораздо ценнее, чем держать в голове всю информацию. Поэтому инструментальное мышление... и более интересно, и более ценно, и более приложимо ко всем остальным областям нашей деятельности, будь вы врачом, педагогом, музыкантом, поэтом и так далее.
Ну, слушайте, а вот сейчас все-таки у нас всю информацию, или практически ее такое большинство, можно найти всего лишь навсего загуглив, да.
О, нет-нет-нет, дело в том, что интернет, несмотря на доступность...
Если знать, где искать,
да,
опять
да.
же, ну, много
вот
ресурсов
именно.
Полезных.
Поэтому интернет дает даже большее расслоение людей по уровню мышления, чем... было раньше. Как ни странно.
Подождите, я хочу об этом услышать поподробнее, но буквально через несколько секунд. Мы напомним слушателям, что сегодня в нашей радиогостиной Владимир Ковальджи, который сегодня у нас как математик, потому что он и есть, среди прочего, математик, и физик, и лирик сразу. Мы напомним, что мы ждем также вас, вы можете зайти к нам, позвонить, написать и рассказать о ваших отношениях с математикой, о том, насколько вам помогает, мешает математика, помогает, мешает школьный курс математики, что было в вашей жизни. А вы можете присоединиться к этому разговору, а мы вернемся буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Радиогостиная. Екатерина Горбунова, Владимир Ковальджи. Владимир, вот вы сказали о том, что расслоение становится больше, но перед этим вы сказали, что главное знать, где посмотреть. Я знаю, где все посмотреть, в Гугле и Яндексе. Какое же расслоение?
Надо еще уметь смотреть. Но давайте вернемся к математике. Я хочу успеть сказать некоторые важные, на мой взгляд, вещи. Математику обвиняют в сложности. Говорят, детей нагружают в школе слишком, перегружают сложностью. Прежде всего имеется в виду математика, там физика.
Ну, да.
Так вот в чем дело. Когда говорят о сложности математики, то забывают о том, что сложность – понятие относительное. Сложность относительно чего? Да, действительно, если я открою любую математическую книжку или публикацию серьезную, то меня прежде всего пугает обилие каких-то многоэтажных формул, непонятных значков и так далее. Это сложно. Ну, во-первых, если я увижу незнакомый текст на грузинском языке или на арабском, незнакомым шрифтом, мне тоже покажется это дико сложным, хотя на самом деле любой язык примерно одинаков по сложности. Ну, вариации есть, но примерно, потому что дети спокойно грузинский или арабский, или китайский, или японский свой язык и свой алфавит выучивают, точно так же, как русский или английский. Так что ничего страшного там нет. Но если эффект незнакомости этих значков даже и снять, все равно сложно. Но надо задаться вопросом, а что такое сложность в науке и зачем она нужна? Ну, неужели какие-то бородатые и в очках дяди сидят и думают, давайте сделаем что-нибудь посложнее, давайте эдакое что-нибудь закрутим? Ну, может быть, такое и бывает иногда, но не это смысл науки. Это
диссертации защищают.
Нет, но не это смысл науки. Давайте вспомним слово, одно слово, которое является символом науки уже более 2000 лет. Это слово «эврика». Знаменитый возглас Архимеда, который открыл свой закон Архимеда. Ну, историю все это, конечно, помнят, но я буквально в двух словах напомню, чтобы вычленить ее суть. Перед Архимедом стояла задача невероятной по тем временам вычислительной сложности. Для того, чтобы определить, корона состоит из золота или не только из золота, а при этом пилить корону, сверлить нельзя. Надо было вычислить ее объем. Ну, чтобы узнать удельный вес, это понятно. Как вычислить объем цилиндра, шара, там, конуса и так далее, древние греки уже знали довольно прилично. Но корона – это очень сложный комплекс форм, кривизны какие-то интересные. В общем, все это достаточно точно измерить и вычислить. Для этого надо было потратить всю жизнь как минимум. И Архимед ходил грустный. И потом, погрузившись в ванну и увидев, как поднимается вода, когда его тело погружается в воду, он вдруг все понял и с криком «Эврика!» открыл, догадался, стал буквально, вот как выскочил из ванной, бегать по всему городу и кричать от радости. И этот крик стал символом науки. Может быть, закон Архимеда тоже сложно звучит, если его сформулировать для вот непривычного человека, но задача огромной сложности вдруг стала простой. Достаточно сделать мерную емкость, там, погрузить тело в воду, и сколько вытеснет воды, столько там делений и поднимется. Сложное стало простым. Или невозможное стало возможным. Вот только ради этого и существует математика и наука вообще. Потому что двигателем прогресса является лень в хорошем смысле слова. Лень не пассивная. Вот лежать на диване, плевать в потолок – это плохая лень. А лень – это когда человек, в хорошем смысле слова лень, человек, как существо разумное, творческое, пытается как бы освободить себе побольше времени и места от рутины. Поэтому, чтобы не стирать часами на там, доске, стиральный, он изобретает стиральную машину. Сложный
вот, слушайте,
агрегат, да?
Все это вроде бы здорово и замечательно. Давайте, если возвращаться к таким вещам прикладным, вот у нас буквально есть пара сообщений от Никиты. Никита спрашивает, вот как раз задает вопросы, вот, наверное, те, которые волнуют, может быть, нас со школьной скамьи. Итак, в школе учительница ответить не смогла. смогла, поэтому прошу объяснить, где логарифмы встречаются в реальной жизни. Он что считает?
Нигде.
Особенно логарифмы со степенями. До сих пор интересно. И второй же вопрос от Никиты. У меня на даче лужайка круглая. Мне заказывать x умножить на пер квадрат газона? Вот что делать Никите с его газоном?
Так, ну, что касается логарифмов, то, кстати, логарифмическая шкала очень распространена. Например, децибелы, мера громкости, вот, для нас традиционная, она как раз построена по логарифмической шкале. Ну, что касается газона, то, пожалуйста, самостоятельно, действительно, через Google. Если мы сейчас задачу, то есть передачу превратим в репетиторское, так сказать, занятие. Так вот, что я хочу сказать. Сложность, она ради чего? И вот это детям не объясняют. Вот им вываливают какую-то информацию, теорему Пифагора, не знаю, что еще, дают, выучи, сдай,
да,
вперед.
Да.
И, естественно, дети делают все, как говорится, на отвяжись, быстренько сдают, выучивают, потом благополучно забывают. Любое занятие, любое освоение математического инструмента надо начинать с того, чтобы показывать его эффективность. Вот мы берем какую-то задачу, которая, например, в лоб не решается или решается очень сложно. Все попыхтели, да, что-то сложная задача. Оказывается, раз, я могу одним щелчком пальца, применив новый, так сказать, логический или математический приемчик, метод, решить ее очень просто.
А конкретнее можно?
Ну, конечно, хрестоматийный пример из истории – это знаменитый случай с великим математиком Гауссом. Когда он был не великим и не математиком, а обычным мальчиком лет 7-8, он как-то раз пришел в школу на урок арифметики. А учитель арифметики очень не хотел, как бы сейчас сказал, париться. Ну, история умалчивает, почему. Но, может быть, у него детектив был недочитанный, там последние 20 страниц, хочется узнать, что дальше, а тут эти дети, этот урок. И он подумал, так, я им задам какую-нибудь очень такую простую, тупую вычислительную задачу, они ее будут 40 минут пыхтеть решать, а я дочитаю книжку. Ну, и поскольку дети маленькие, первое, что пришло ему в голову, давайте-ка сложите все числа от единицы до 100. 99 операций сложения – это как раз даже отличника займет минут на 40. Задал задачу и погрузился в чтение. Через 3 минуты Гаусс тянет руку. Я уже решил. Так родился знаменитый метод Гаусса. Он просто заметил, вот представьте себе ряд чисел от единицы до 100. А если посмотреть с краев, единичка и 100, это 101. А теперь возьмем следующие из краев. 2 и 99, ой, тоже 101. 3 98, тоже 101. 4 97, тоже 101. Ну, ясно, мы же отсюда по единичке прибавляем, отсюда убавляем. Значит, а сколько таких пар? Чисел 100, значит, 50 пар. Значит, 101 помножить на 50. Все. В одно, класс, в два действия решается суммирование ряда любой длины. Неважно сколько, до миллиона, до миллиарда, все равно два действия. Сложить концы и умножить на количество пар. Вот тоже пример, как сложная задача, если ее решать в лоб, становится очень простой. Вот этому, к сожалению, совершенно не учат в школе. Надо всегда показывать это в начале, чтобы дети восхитились сначала изучаемым методом, а уже потом мы его разжуем, поупражняемся и так далее. Но мы уже будем знать, зачем. Мы уже получили удовольствие, и у нас зародился интерес к нему.
Но если я правильно понимаю, то, по сути, в таком подходе, ну, нет ничего такого, чтобы противоречило школьной системе. Вопрос только, может быть, изобретательности конкретного преподавватели, может быть, здесь не нужно быть министром образования, а достаточно просто...
Вы совершенно правы. Конечно, все зависит от преподавателя. Известно, что если где-то в классе, в школе заводится отличный учитель физики, половина поступает в институты по этой специальности. Отличный учитель биологии, половина становится биологами. От личности учителя, конечно, зависит очень многое, но поскольку престиж учительской профессии сейчас ниже плинтуса, и ситуация достаточно тяжелая, то, конечно, должно быть и в программе это отражено.
Может, тогда стоит
то есть у учителя
не...
должны быть методические...
Слушайте, ну, может быть, тогда стоит не учеников как-то переучивать на каких-то летних сессиях, на каких-то таких вот курсах, а учителей...
Ну, смотри, ну нет такой возможности у человека.
Ну, конечно, вот, да, да, да. Опять-таки,
может быть,
была
тогда не
моя
детей
воля,
собирать, а учителей собирать, он желающих.
Он бы собирал.
Ну, вы знаете, о учителях. Один мой знакомый, серьезный, авторитетный педагог, его пригласили на курсы повышения квалификации учителей. Ну, читать лекцию. Угу. Вот, ну, раз в 4 года, по-моему, вот, всех гоняют на эти курсы повышения квалификации. Вот он говорит, сидят передо мной там человек 50 учителей математики, уже действующих учителей математики. Для первого знакомства, говорит, я им раздал листочек который называется у меня «Тест на здравый смысл». Это набор простых задачек, чтобы понять, может ли человек вообще быть переведен в 7 класс. Ну, типа сыр стоит 240 рублей, сколько стоит 300 грамм. Ну, такие ключевые задачи, что больше 3 четверти или 4 пятых. Ну, чтобы выявить понимание основных, так сказать, точек. Он говорит, как ты думаешь, сколько учителей поступило ко мне в 7 класс? Я говорю, ну, наверное, половина. Он говорит, нет, 20%. Ну, о чем дальше говорить, если 20% учителей просто профнепригодны, 80% профнепригодны?
Я могу сказать, с иностранным языком то же самое бывает. Ну, наверное, есть, да, определенные вещи, которые они просто знают, а дальше уже все, там, сообразить что-то такое творческое.
Ну, и потом, если мы не можем переучить учителей, но тогда я обращаюсь к родителям прежде всего, а не к учителям. Постарайтесь снабдить ребенка занимательными, великолепно написанными книжками Якова Перельмана, Гарднера, «Занимательная арифметика».
Яков Перельман — это еще из моего детства. Ну, ее читают,
это классика,
ее
как Бах и Моцарт.
Да, никуда оно не делось. Ну так вот, ваши ребята, дети, с которыми вы занимаетесь, которые приезжают в лагерь, они видят, что математика — это полезно прежде всего?
То есть, ну, вот... Интересно, интересно и полезно.
А математика — это красиво?
И очень красиво. Дело в том, что многие задачи, ну, конечно, их немного, как и всего такого исключительного в мире, но есть задачи, решение которых доставляет эстетическое удовольствие ровно такое же, как прекрасная музыка или хорошая поэзия.
Да.
Честное слово. Для меня лично это так. Во всяком случае, научить этой красоте математики
очень
приятно.
Слушайте,
ну давайте,
опять же, на каких-то примерах, потому что мне очень сложно представить, кроме как аккуратно прописанные уравнения, но тут вопрос только аккуратности письма.
Пожалуйста. Во-первых, я приведу пример забавной задачки, которую 11-классники решают гораздо хуже, чем 5-классники. То есть, чем больше человек обременен математическими знаниями, тем хуже он ее решает.
Задача... У нас есть шанс, Олег.
Да-да, задача очень простая. Предположим, между дачными поселками 10 километров. Так. Как положено, два мальчика одновременно вышли навстречу друг другу.
О, боже, опять эти мальчики, опять вышли.
Да-да, но пешеходная скорость обычная 5 километров в час, все просто. Но в тот момент, когда Вася и Петя вышли, от Васи к Пете побежала собачка-жучка. Понеслась со скоростью 20 км в час. И как только она добежала до Пети, она повернула, побежала к Васе и так далее. То есть пока мальчики сближались, собачка вот так бегала, вот курсировала между ними, постоянно все короче, 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 и, наконец, когда они встретились, все прекратилось. Спрашивается, сколько пробежала собачка. И вот любой 11-классник, хороший 11-классник, именно такой продвинутый в математике, который совсем недавно изучал так называемые пределы, лимиты, он начинает высчитывать лимит, там получается степенная затухающая дробь, довольно неприятная, потому что там каждый раз будет 3 в степени n на 5 в степени n и так далее, суммируется такая дробь бесконечная, доказывается, что это сходимый ряд, и списывает он пол доски формулами, и в конце пишет лимит стремится к 20.
Подождите.
Ну, смотрите, если там 10 километров, то есть мальчики
через час
встретились, собака бегала час, 20 километров в час.
Вот гуманитарии и пятиклассники, они рассуждают просто. Раз все это длилось час, а скорость собачки известна, то задача уже как бы сама собой решена.
Катя, у нас есть надежда.
Но теперь о красоте действительной. Есть такая логическая задача, когда султан призвал 100 мудрецов, которые у него при дворе в штате, так сказать, состояли, и сказал, что-то много зарплаты на вас уходит, давайте-ка я устрою вам переаттестацию. Такие ли вы мудрецы, как про вас говорят. Значит, переаттестацию завтра устроим так. Вас всех посадят за круглый стол, каждому сзади раб наденет колпак, белый или черный, то есть все видят друг друга, но не видят самого себя. Естественно, само собой, нельзя переговариваться, нельзя перемигиваться, нельзя ничего показывать руками, то есть все молчат, как рыба. А потом каждого спрашивают, какой на тебе, какой на тебе. Кто назовет свой цвет правильно, остается на работе. Кто ошибется, до свидания. И вот мудрецы о чем-то посовещались и на следующий день поразили царя. Значит, цель мудрецов – как можно больше из своего числа сохранить на работе. Как это сделать? И какой это, собственно говоря, действительно процент? А так вот, человек обычно рассуждает так. Это один из тех примеров, когда интуиция не работает вообще. Итак, каждому разрешено произнести в ответ на вопрос только одно из двух слов – белое или черное. человек сразу вспоминает. Это и есть один бит информации, то есть самая маленькая мера информации. Орел или решка, один или ноль, белое или черное. А кого я могу спасти? Ну, понятно, что если меня вот первого спросили, то я свой цвет не знаю, поэтому я кого-то могу спасти. Кого я могу спасти одним битом информации? Одного человека. Ну, давайте разобьемся на пары. Кого из нас спросят первым, тот спасает товарища. Очевидно, что мы можем гарантированно спасти половину мудрецов, оставить на работе. Остальные случайно. Я очень долго думал над этой задачей, когда впервые ее узнал, и мне показалось, что я достиг колоссального прорыва, то есть я прорвался через это ограничение в один бит информации. Давайте разобьемся на тройке. И тот, кого спрашивают первым, с помощью слова «черное» или «белое» кодирует другие два слова «разные» или «одинаковые». То есть я вам сообщаю, я вижу на вас разные колпаки или одинаковые. И тогда вы, видя второго, сразу соображаете, какой у вас. Таким образом, две трети мудрецов остаются на работе. Я был страшно доволен, потому что как бы преодолел этот порог информационный с помощью хитрой логики. Когда я узнал истинное решение, оно просто настолько, что его понимает даже третьеклассник. Но догадаться до него могут единицы из миллиона. У меня просто рот открылся, и я испытал наслаждение. Оказывается, один мудрец, которого спросили первым, спасает всех остальных, сколько бы их ни было, 100, 200 или миллион. Одним словом. Спрашивается, как можно одним словом сообщить информацию миллиону человек или 100? Невозможно. А он и не сообщает информацию. Он сообщает ключик к информации один на всех. Информация-то у каждого есть, все видят друг друга. Ну, и ключиком является четность. Давайте объявим, что белое – это ноль, черное – единица. Он считает черное и сообщает им с помощью слова «белое» или «черное» четность, четное – нечетное. Каждый сравнивает с тем, что он говорит, то, что он видит. И если это одно и то же, значит, на мне ноль. Если четность не совпадает, значит, на мне недостающая единичка. Все. Один спасает всех. Сообщаем этот ключик. Это настолько неожиданно и красиво, что меня в свое время это поразило. И таких примеров, на самом деле, очень много.
Слушайте, классно. Более чем. Я-то тоже подумал про пары прежде всего. Ну, там как бы все понятно. Да. Меня даже на тройку не хватило. Вот так вот. Кать, ты как?
Меня даже, по-моему, на пары не хватило. Я соображала как бы так всех разом и в итоге осталась со своим нулем.
Ну, я немножко скороговоркой сейчас, конечно, иначе времени нет.
Ваши отношения, друзья, с математикой, ваши отношения с точными науками, насколько математика сегодня вам помогает или мешает в этой жизни, особенно если вы считаете себя математиком, гуманитарием, конечно, гуманитарием. 8-800-333-1706-teos.fm и Viber, WhatsApp.
977-850-0996. Ну и, конечно же, приложение Teos, оно доступно на Android, на iOS. Скачивайте из приложения все те же функции, это как никогда удобно.
Спасающих можно. Утопающих, извините, можно спасти. Вот ребенка, которого уже замучили, или он в процессе бытия замученным математикой в школе. Вот отогреть, помочь ему. У кого-то из наших слушателей, может быть, ребенок в 4-м, 5-м, 6-м, 7-м классе. Надежда есть?
Есть, конечно, но чем старше, тем труднее. Ну, это естественно, вы понимаете, потому что это самая травма школьная, и запущенность простых тем, она нарастает, как снежный ком. Поэтому, если это запущено вот до 6-го, 7-го класса, это уже становится очень тяжелым.
Ну, а слушайте, а если речь со школой уже осталась позади, если человек, допустим, определился со своей профессией, есть ли ему вообще, ну, может быть, смысл привести те самые мысли в порядок и, допустим, в какой-то момент пойти и заниматься математикой вот просто с нуля? Ну, понятное дело, уже сложение вычитания там не учить, но вот пойти с какого-то отрезка пути, нужно ли это вообще?
Ну, учат ведь взрослые иностранные языки, может быть, и тут тоже можно.
Ну, конечно, есть же масса прекрасных занимательных книг, которые для любого возраста годятся.
Вы хотите сказать, что эти занимательные книги могут считаться серьезными? То есть, как бы вот не учебник брать, а вот какую-то из этих книг просто начать развиваться?
Конечно, книги Гарднера я до сих пор с удовольствием разбираю из них там какие-то примеры. Или ищу в них ошибки, что еще больше удовольствия доставляет.
Находите?
Да. И к тому же еще надо сказать, что мы живем в мире, в котором нас постоянно все хотят обмануть. Ну, это было всегда. И было, и будет. И вот эта обманозащищенность, она, конечно, гораздо выше у человека, способного рационально мыслить и логически мыслить, поэтому это навык еще и ценный.
Слушайте,
мы поговорим обязательно сейчас, да, Катя?
Да-да-да, а тогда вот, наверное, после небольшой паузы развейте, пожалуйста, один миф. Миф о том, что математики, особенно люди очень точных наук, они вообще не способны о себе позаботиться, ни в каком-то
это
вам плане.
Другое,
все
это
равно,
другое,
но, слушайте, ну социальное не социальное, но обман это тоже социальное явление. И, соответственно, как математика может защитить, если она в социальном плане не защищает?
Об обманозащищенности будем говорить после короткого перерыва, помните, как Пилат говорит Иисусу, что есть истина, а перед ним сидит прямо тот, кто называет себя, говорит себе, я есть путь, истина и жизнь. Здесь в нашей радиогостиной беседуем об этом с Владимиром Ковальджи. Продолжим после небольшого перерыва.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Мы только что ввели понятие. Я прямо себе представляю такую рамочку в школьном учебнике. Крупный шрифт или курсив. Определение. Обманозащищенность. Автор Владимир Ковальджи.
Ну хорошо, давайте я приведу вам конкретный пример. Я одну старинную задачу переформулировал, осовременил, и она стала популярной в таком виде. Вот я сейчас ее и расскажу. Представьте себе ситуацию. В некой губернии есть лесной массив, состоящий фактически целиком из сосны. Ну, 99% это сосна. И только 1% береза. Вот, общественности во главе с зелеными становится известно, что губернатор заключил договор с какой-то лесоразрабатывающей компанией на, соответственно, вырубку леса в губернии. Зеленые возмутились, разогрели общественность, там какие-то пикеты, митинги и так далее. Губернатор, будучи истинным демократом, выходит к народу, так сказать, и говорит: «Товарищи дорогие, и вот вы сейчас будете народом, на котором я проверю вашу обманозащищенность». Он говорит: «Дорогие сограждане, ну давайте вот без эмоций, вот без этих вот раскачиваний лодки, да, я вам сейчас все с цифрами в руках объясню, что да как, и тогда вы сами решите, стоило ли вообще протестовать. Во-первых, друзья, вы знаете, что у нас 99% сосны и только 1% березы в области. Поэтому документально в договоре прописано, что эта лесоразрабатывающая компания березу трогать не будет. Рубим только сосну. Только сосну. Общественный контроль, ради бога, стойте там у КПП и проверяйте, не срубили ли они березы. Если что, оштрафуем их. Итак, вот документ номер один. Рубим только сосну.
Во-вторых... Подождите, 99% сосны, вы же сказали.
Ну да, в лесу. Поэтому рубим только сосны. Да,
ну, березы... если вырубим все?
Нет, это первое. Угу. Во-первых, березу мы трогать не будем. Так. Это закреплено документально. Во-вторых, в контракте прописано, что когда у нас в лесу останется 98% сосны, мы вырубку прекратим. И общественность довольная расходится, потому что, извините, но у нас 99% сосны. А стало 98%. Какая разница?
Я не понимаю. А березу они досадят, новую посадят или как?
Нет, березу не трогай.
А как процентность изменится?
Ну так, смотрите, получается, ну, теперь мы должны за 100% принять эту самую сосну. И от нее должно остаться 98%.
Нет, от леса. Когда в лесу останется 98% сосны, вырубка прекращается.
Ну, подождите, 98%.
Сейчас у нас в лесу 99% сосны.
Соотношение изменится.
Да, соотношение изменится, 98% сосны будет, вырубка прекратится. Все расходятся довольные, потому что...
Подождите, но получается тогда, если береза была всего 1%, чтобы здесь соотношение изменилось...
Ну, сосну они рубят.
Должно... Очень много сосны быть срублено, потому что...
Очень.
Вот, ну вот вы вот показали, что вы не совсем гуманитарий. Потому что действительно на слух 98-99 никакой разницы. Но на самом деле это... та же самая береза, которая была 1%, теперь составляет 2%.
Ну, да.
Это значит, что вырубили половину леса в области. То есть 1% в одних словах на самом деле означает 50%, если считать по-другому. Половину леса надо вырубить. Ну, если кому непонятно, представьте, было 99 сосен и одна единственная березка. Осталось 49 сосен и одна березка, как раз 49 от 50 от 98. То есть половину леса пустили под нож.
А я на уровне ощущения, на самом деле, все-таки, наверное, гуманитарий, я сидел и думал, как же 1%, сколько же надо вырубить, чтобы 1% ели?
Нет, я думаю, здесь еще играет роль то, что я обратил внимание на то, что сейчас вас будут обманывать.
А, наверное, да. Ну, да. Так а мы если... съели. На эмоциях.
Так с помощью процентов, а возьмите, что творится у нас с кредитами и рассрочками, это сплошной обман, и если бы люди обладали элементарной грамотностью, его было бы меньше.
То есть именно поэтому заинтересованность, наверное, есть не у всех, чтобы люди...
Значит, микрокредиты берут только гуманитарии.
Микрокредиты? Зачем? Ладно, это отдельный вопрос. Отдельный вопрос. Ну, хорошо. Вот вашей, скажем так, на вашем опыте школьники такие задачки решали? То есть они понимали подвох, допустим, вот с этой задачи?
Да, конечно, есть такие. Есть еще замечательный такой метод проводить урок. Это играть в математическую демократию. Игра состоит в следующем. Дается специально подобранная задача, про которую я заранее знаю, что на нее может быть много разных ответов. Вот. И говорится, сейчас будем выбирать ответ, как выбирают президента, демократически.
Я думал, что у любой задачи только один ответ.
Нет, возможны очень разные ошибочные ответы, но логичные. И говорит, давайте выбирать. Итак, первый тур – это выдвижение кандидатов.
Класс.
Все молча, сами по себе, решают эту задачу, прикидывают в уме и накидывают ответы, у кого какой. Это первый тур, выдвинули кандидатов, и первое голосование. Какой ответ набирает больше голосов, все это в табличку на доске выписываем. Второй тур – это, так сказать, телевизионные выступления кандидатов, то есть каждый имеет право краткой речью защитить, объяснить свой ответ. Несколько выступающих выступают за каждый ответ, объясняют его, после этого проводится второй тур голосования, голоса немножко перераспределяются. Третий тур – это дебаты. То есть можно друг другу, авторы, так сказать, разных решений, друг другу задают неприятные вопросы, пытаются разобраться, опровергнуть. Начинаются вот эти дебаты, которые так, ну, учитель только модерирует, чтобы не переросло в свалку. И после дебатов третий и окончательный тур голосования, и, наконец, выявляется победитель, который в 90% случаев побеждает неверный ответ.
Ух ты!
Очень весело. Очень весело. Потому что здесь очень имеет значение, кто защищает ответ. Если кто-то из авторитетных группы детей, про которых знают, что они крутые математики, то если он защищает неверный ответ, он на себя убедительно, так сказать, защищает и перетягивает одеяло. Очень веселая игра и очень показательная. Она запоминается детям, я думаю, на всю жизнь.
Слушайте, тут и математика, да, да. И социология,
конечно,
и ораторское, да, да, психология, искусство, да. Психология, все сразу соединяется, и мы видим, как это все работает вместе.
Да.
Слушайте, классно.
Опять-таки, поиск ошибок в решениях – это очень интересная тема. Математические бои, когда ученики выступают в роли докладчика и оппонента, потому что докладчиками мы все выступаем в школе, у доски, перед учителем.
Ну, да.
А вот оппонировать совершенно дети не умеют, этому надо особо учиться. То есть слушать того, кто говорит свое там бредовое и неправильное решение – слушать внимательно и выискивать логические дырки, и, так сказать, обращать на них внимание – очень полезный навык. Есть масса форм, как это сделать интересным, занимательным и действительно полезным для мозгов.
Я сейчас сижу и думаю о том, что сказал Господь: «Возлюби Господа Бога своего», среди прочего там сказано «всем разумением», то есть «всем разумом своим». Значит, получается, что…
Ну, не зря же вот... он создан.
Не зря он создал этот мир, и не зря он создал разум. Да. И получается, что изучая математику, понимая, как устроен этот мир, и понимая, что все это не случайно, и все это красиво, мы имеем возможность увидеть и Творца за этим творением, ну,
более
а не просто
того,
числа.
Потому что математика – это все-таки не совсем изучение, как устроен этот мир. Это скорее физика, да, или химия. Математика – это творческая наука, которая не только изучает, как устроен, но и создает определенные новые сущности. То есть это сотворчество такое, соработничество.
Ну и не случайно именно монастыри в свое время были центрами науки и математики,
ну, конечно,
тоже,
и
вполне,
да,
верующие люди всем этим занимались, и у них как-то противопоставление между наукой и верой не возникало. Это вообще, наверное, достаточно новая идея, что наука и вера исключают друг друга.
Конечно.
Владимир Ковальджи сегодня с нами. Говорим о живой математике, о занимательной математике, о настоящей математике. Как хотите, вы можете нам написать, позвонить, присоединиться 8 800 333 1706 или сайт teos.fm, потому что Владимир сидит и вот меня постепенно переубеждает.
Если вас он постепенно переубеждает, то меня, наверное, он даже сумел уже переубедить в какой-то мере. Точнее, даже, наверное, мне кажется, того вот заглохшего в какой-то мере вот этого математика немножечко так пробудить ото сна. И даже возникло желание действительно что-то такое вновь для себя потрогать математическое, как-то немножко к цифрам опять вернуться, а то как-то очень это давно было, и очень давно, и неправда.
Ну, есть такое ощущение, что цифры, они сухие, в принципе, а тут вы, Владимир, о математике с такими эмоциями, с таким восторгом говорите. Посмотрите, что я нашел!
Ну, знаете, это как взять нотную запись музыки, вот какие-то точки и закорючки. Вообще-то говоря, очень скучная вещь, пока не зазвучит.
Ну, там же
а
все...
если зазвучит, тут вы понимаете, как это интересно.
Ну, там же все и по звуку просчитывается, да? Одна октава — это разница в два раза, если я помню правильно, по частоте.
Не, ну, мозг,
то есть,
математика,
как, конечно, как это,
да,
можно все проверить и поверить, но на самом деле потом вот Господь так устроил, что оно на эмоции воздействует.
Вот, кстати, у нас, оказывается, Никита, как нам пишет, сам имеет преподавательское образование, проводил психологические игры, и правда, коллективное мышление обычно всегда выбирало неправильный ответ.
Да,
слушайте,
да, да.
Наверное, мне кажется, здесь даже вопрос не к математике, а вопрос к нашей такой вот склонности где-то интуитивно все равно выбирать. Мне кажется, как бы...
Выбираем того, кто нам нравится? Человека, в смысле?
Даже, наверное, я сейчас...
Нет, дело в том, что тонкую ошибку очень легко убедительно защитить и запутать всех. Это... Да.
Вот моя в свое время учительница по истории любила говорить, что вот если математика учит находить ответы на точные задачи, то история и так называемая лирика, уж если, как мы сегодня делили в программе, учит искать ответы на сложные вопросы. Согласны ли вы с этим?
Не совсем. Дело в том, что в математике огромное количество есть задач, проблем, теорем и так далее, которые, ну, задач, которые не предполагают точного ответа, а которые как раз учат делать... наилучшее приближение к нему.
Это как это? Я думал, что математика — точная наука.
Нет, нет. Есть просто масса задач, в которых точный ответ можно получить, ну, очень громоздко и очень сложно, скажем, и недоступно для там восьмого класса. Но при этом можно к нему очень серьезно и успешно приблизиться эффективно с помощью простых методов.
Это хотя, отдельный такой раздел. Наверное, я понимаю, да, число пи, вот скажите вы мне, сколько,
конечно,
пи, 3,1416,
да,
и хватит, дальше уже все, дальше нам не важно, сколько там дальше знаков после этой самой запятой.
Естественно.
Приближение такое получается.
А все эти парадоксы бесконечных множеств, парадоксы вероятности и так далее. Теория вероятности – удивительно увлекательная вещь, которую умудряются, я иначе сказать не могу, в школе подать как чего-то, что-то сухое и неинтересное. Пару часов в конце седьмого класса и несколько часов в восьмом классе, если не ошибаюсь. И сразу, причем сразу, дают определение вероятности, и после этого сразу переходят к простым комбинаторным задачам, которые требуют, опять-таки, простого тупого подсчета по определенной формуле.
И человек
и
не понимает, как это...
удивительно интересную вещь, ведь вероятность, связанная с азартными играми, да, и так далее, это же очень интересно.
Ну да, и оно все для нас упрощается, и если можно так сказать, и
пошли, вот поэтому опошляется. И происходит, я недавно в интернете читал дискуссию, причем спорили между собой дяденьки все от 30 и выше, все с техническим или математическим образованием, то есть не случайные люди, все образованные взрослые люди, спорили про так называемый парадокс Гарднера о близнецах, элементарный парадокс. 300 страниц буквально рвали на себе рубашки, вцеплялись друг другу в глотки виртуальные и так далее. С таким жаром спорили, потому что вот все, большинство людей, которые там учились в соответствующих вузах или хорошо учились в старших классах, они могут спокойно решить любую комбинаторную задачу, типа какая вероятность одного туза среди трех карт из восьми случайно выбранных, там, не знаю, и при этом не понимают сути, что такое вероятность. Кстати, теория вероятности – это вообще очень интересная вещь. Она начала развиваться очень поздно, благодаря тому, что к ней было такое религиозно-негативное отношение. Ну, не может быть случайности, как бы, ну, да, в Божьем мире. Такой был парадокс как раз одного из редких действительных противоречий науки и религии.
Я по нему вспоминаю радиоведущего, который как-то говорит, знаете, я тут вижу в прогнозе погоды, сегодня вероятность дождя 60%, а завтра в воскресенье вероятность дождя 40%. Короче, зонтик берите, потому что дождь обязательно будет.
Ну так, на всякий случай. Кстати, вот буквально уже последние секунды эфира у нас Любовь пишет, какую книжку можно порекомендовать подростку почитать, если преподаватель отбил желание заниматься геометрией, а интерес еще покажи, спасибо. Вот буквально так вот несколько секунд.
Из серии Гарднера я точных названий сейчас могу не вспомнить, но у него несколько очень интересных книг. Перельман и Гарднер. Запомните эти две фамилии популяризаторов математики и науки, замечательных и интересных. У них целые серии книг, и в том числе есть и занимательная геометрия.
Но эти книжки, кстати, читать бывает непросто. Там нужно работать, когда читаешь.
Ну, есть попроще, есть посложнее, да.
Владимир Ковальджи, сегодня в нашей студии мы говорили о математике, о той науке, которая помогает увидеть красоту мира, созданного Творцом, которая через цифры, через числа, через действия помогает увидеть красоту Творца. Владимир, спасибо вам большое за участие. Оказывается, нет физиков и лириков.
Да. А мы пойдем все всей студии заниматься математикой.
Екатерина Горбунова.
Всем пока-пока. До новых встреч.
Пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.